Уходя, он посмотрел на стоявший в углу самовар и спросил: «Сколько отсюда до передовой?» «Метров 400-500». «Забавно. Под койкой у меня лежали книги, видны были только корешки. Он указал на них. И читать успеваете?» «Не очень, библиотечка для раненых главным образом». Он попрощался и ушел. На третий день Масляев уже почти ничем не отличался от других бойцов. С поразительной быстротой вошел он в нашу жизнь. Ему было трудно, натертые руки очень долго не заживали, а работать приходилось много и тяжело. Но он и виду не подавал. Не только не отлынивал от работы и не просился в писарь или вообще на чистую работу, которая у меня время от времени появлялась, разные схемы и планы. Наоборот, в каких-нибудь 2-3 часа, ознакомившись с устройством наших и немецких мин, научился заряжать и разряжать их скорее, чем кто-либо во взводе. И уже на четвертый или пятый день, когда я посылал на передовую группу минеров, попросил послать и его. «Успеете? Куда вам торопиться?» — сказал я, считая, что это он просто так, чтобы не думали, что он боится. «Пообвыкните, пооботретесь, тогда уж и замины. Дело все-таки ответственное и довольно опасное». Он пожал плечами и как будто даже удивился. «Через неделю оно не станет менее опасным. А начинать когда-то же надо, ведь правда?» Я отправил его вместе с Казаковцевым и Сырцовым, лучшими минерами, на которых всегда можно было положиться. Вернулись они довольно скоро, замерзшие, но веселые. «Ничего, толк будет», — подмигнул мне Казаковцев. «Малость мандражировал, но в общем порядок». Сам же Масляев, заметно осунувшийся за эти несколько часов, признался, что дрожал, как осиновый лист. «Честное слово, никогда даже не думал. Вставляю взрыватель, а пальцы не слушаются. Все мимо дырки попадают, черт знает что». И покраснел. Кругом стояли бойцы, но никто из них не улыбался. Очевидно, то, что он не побоялся при всех сознаться в своем страхе, понравилось им. На фронте вообще не прощается малейшее проявление трусости. В этом отношении солдаты народ жестокий, высмеять умеют. Но тут все поняли, что это не трусость. Так же, как и просьба отправить его на задание, ни фанфаронство, ни бравада. Вообще, бойцы сразу полюбили Масляева. И полюбили какой-то очень трогательной любовью, сочетавшей в себе уважение к нему как к старшему и более образованному, с очень милой и иногда забавной заботой о нем как о человеке, который многого самого простого не знает, не умеет и на фронте из этого может попасть в беду. Достаточно было посмотреть на Сагайдака, когда он обучал Масляева тесать бревна, чтобы сразу же понять их отношения. Масляев, весь красный, обливаясь потом, мелкими неуверенными движениями тесал бревно, а здоровенный, касая сажень в плечах, Сагайдак, умевший делать все на свете, стоял над ним и поучал. «Да ты не бойся, не бойся! Смелей! Ноги не отрубишь!» И тут же перехватывал топор и быстрыми точными ударами заканчивал бревно. «Видал? Теперь давай ты! Да не держи ты топор, как свечку на свадьбе! Мах нужен! Мах!» Или вечером в землянке, глядя, как Масляев, присев на корточки у печки, ковыряется с брюками, скажет: «Но кто так шьет? Голова! Нитка в три аршина, заплата гнилая, дай-ка сюда!» И в полминуты ставил прекрасную, аккуратную заплату. Однажды, когда Сагайдак с Масляевым пошли на склад получать лопаты, кто-то там придрался к Масляеву. То ли он толкнул случайно, то ли лопатой задел. И обругал. Сагайдак молча подошел к обидчику, снял с него ушанку и забросил в Волгу. «Заберешь свой мат обратно, принесу, не заберешь, плыви сам». Пострадавший, смерив Сагайдака взглядом, молча полез за своей ушанкой. А вечером, когда я отчитывал Сагайдака, он смотрел в землю и бурчал: «Сопляк еще! Жалко, что вместе с ушанкой не выкупал. Что он против Масляева? Так, пшик какой-то, а туда же, матом». Масляев тоже полюбил Сагайдака. Иногда, правда, подсмеивался над ним, над его любовью похвастаться своей силой или умением, и в шутку называл бычком. Сагайдак никогда не обижался. Хотя парень был вспыльчивый, и во взводе его даже немного побаивались. Шушурин, я заметил, даже слегка ревновал своего корешка к Масляеву, но общих отношений это не портило. Масляев был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить. Но если начинал что-нибудь рассказывать, Бойцов нельзя было от него оторвать. Говорил он негромким, слегка хрипловатым голосом, без каких-либо внешних эффектов и красивых фраз. Видно было, что он много читал, много видал. Как-то само собой получилось, что он стал вести политзанятия. Я предложил ему пост замполита. Он наотрез отказался. Дело не в образовании, товарищ инженер. Дело в авторитете. Шушурин — опытный боец, а я, как солдат, молокосос еще. У него больший авторитет, хотя он и комсомолец, а я партиец. Всему свое время. Ограничимся пока тем, что есть. Я согласился и замполитом его не назначил. Но политзанятия Масляев продолжал вести. Если раньше, когда их проводил Шушурин, бойцы больше спали, чем слушали, то сейчас, даже после тяжелого дня или ночи, когда непривыкший к физической работе Масляев буквально валился с ног, бойцы не давали ему покоя. «Да брось ты укладываться, успеешь еще поспать. Объясни-ка лучше». Масляев объяснял. И про объявление войны Ираком Германии. «Где же-то они воевать будут, когда Ирак где-то там, у черта на куличках?» И про указ Верховного Совета о введении погон. Когда же их, наконец, введут? И почему на новых солдатских гимнастерках не будет карманов? Слава о сапере, который рассказывает газеты, проникла в соседние подразделения. На занятиях стали появляться химики, огнеметчики, даже один раз пара разведчиков. Дошла она и до замполита полка Чувыкина. «У тебя, я слышал, агитатор мировой появился», — сказал он мне как-то. «Пришли-ка его ко мне». Но Масляев отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. То на задание надо идти, то оружие почистить, то Чувыкина сейчас нет у себя. Одним словом, явно отлынивал. Я не настаивал, боясь, что Чувыкин отберет его у меня, и на этом дело кончилось. Был еще один случай, который поставил меня в тупик. Мне нужно было срочно отправить в штаб армии карту оборонительных сооружений полка. Сам я не хотел туда идти, так как однажды взял там фортификацию Ушакова, обещал вернуть через день, одержал больше месяца и в конце концов потерял. Терентьев же, мой связной, был занят изготовлением холодца, где-то ему удалось добыть потрошки, какие-то копыта и уши. И мне не хотелось отрывать его от столь важного дела. Зашел к саперам. После ночной работы все спали, один только Масляев сидел у печки. Я попросил его отнести карту в штаб армии. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал после небольшой паузы: «А обязательно надо идти?» Я удивился, конечно, надо. Он замялся. «Ногу я вывихнул, ходить трудно». Я послал Терентьева, но случай этот меня удивил. Не в привычках Масляева было ссылаться на болезнь при получении приказания. Вообще же Масляев был прекрасным, я бы сказал, даже образцовым бойцом. Немножко слабоватым для сапера физически, но смелым, исполнительным и, главное, это особенно бросалось в глаза и подкупало, он никогда не хотел казаться лучшим, чем он есть. Это очень редко встречаемая черта. Он знал свои слабости и никогда их не скрывал, так же, как, зная свои сильные стороны, никогда их не подчеркивал. Он, например, не переносил бомбежек. К минам, даже к разминированию вражеских полей, а это самое опасное дело, привык очень скоро, никогда не кланялся пулям. Я даже сначала подумал, что он немного бравирует этим, но потом увидел, что это не так. На передовую ходил самыми короткими, хотя и наиболее обстреливаемыми тропами. Одним словом, был по-настоящему храбрым человеком, а вот бомбежек боялся. И боялся смертельно. Достаточно было появиться какому-нибудь мессеру или даже раме, как он сразу же бледнел, и чувствовалось, что для него больших усилий стоит не залезть в щель. Вот боюсь я их и все, что поделаешь. Сразу как-то сердце обрывается, вроде как тошнит. Даже когда за 5 километров от тебя бомбят, все равно. и ни один боец ни разу не подшутил над ним, хотя будь на месте Масляева кто-нибудь другой, могли бы довести до слез. Кстати, того предыдущего экономиста доводили-таки, и он не раз прибегал ко мне жаловаться. Но тот не только самолетов, тот всего боялся. Так мы жили своей маленькой саперной семьей, никогда не превышавшей 8-10 человек. Жили дружно, никогда не ссорясь и не обижаясь друг на друга. По ночам на передовой, днем всегда находилась какая-нибудь работа у себя во враге или на берегу, а бывало, что и просто отдыхали. На фронте и такое случается. Потом нас перекинули правее, и мы стали воевать за сопку Безымянную, северный отрог Мамаева кургана. Людей в полку было мало, каких-либо особо сложных операций проводить мы не могли и ограничивались главным образом артиллерийским и минометным обстрелом, а мы, саперы, все теми же бесконечными НП. Минировать, слава богу, было не нужно, немцы давно уже не атаковали, а только огрызались. Январь был на исходе, начали поговаривать о весне. И хотя до нее было довольно-таки далеко, говорить о ней было весело и приятно. Никто не сомневался, что встречать ее мы будем уже не здесь, а где-нибудь там, под Харьковом, на Украине. 26 января мы навсегда запомнили этот день. Рано утром ворвался ко мне в землянку казаковцев. «Вставайте, товарищ инженер, вставайте! Фрицы драпанули!» «Что? Фрицы драпанули! Ушли за враг долгий, на Мамаевом никого нет, вставайте скорее, говорят, с Донским фронтом соединились». Я вскочил. Во враге нашем никого уже не было, все ушли на Мамаев. Был ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Все сияло. Небо. Волга. Начавший уже таять и потому чуть-чуть паривший снег. Выкрашенные в белую краску и как-то весело постреливавшие среди развалин орудия. Да и сами развалины стали как будто другими, не такими, как обычно, грустными и заброшенными. Мы не шли. Мы бежали напрямик. По местам, по которым раньше и ползти-то было опасно, бежали веселые, расстегнутые, в ушанках на затылках. А навстречу нам мчались такие же расстегнутые, с сияющими лицами люди и что-то кричали, размахивали руками. Мамаев нельзя было узнать. Голый, пустой, каким мы привыкли видеть его последние 5 месяцев, сейчас он был заполнен людьми. По делу или без дела прибежавшими сюда, и хотя кое-где еще вспыхивали редкие, правда, букетики минных разрывов, немцы огрызались еще из-за оврага долгого, на них никто не обращал внимания. На венчавших вершину кургана водонапорных баках, ненавистных нам и стоивших столько жизней баках, развивался красный флаг. Связисты тянули уже к ним связь, а на самой верхушке маячила всем нам знакомая массивная фигура генерала Чуйкова. Сейчас же, не теряя ни одной минуты, надо было приниматься за работу. Курган вдоль и поперек утыкан был минами, нашими, немецкими и самыми опасными, дикими, поставленными кем-то когда-то и не имевшими документации. Дивизионные саперы уже ходили с миноискателями и щупами, ограждая опасные места колышками с табличками «мины». Говорили, что 2 солдат соседнего полка уже подорвались невдалеке от баков. Только к 4 часам нам кое-как удалось навести порядок на участке нашего полка. Ограждено было 8 минных полей и обезврежено никак не меньше 3 десятков одиночных мин. Казаковцев с Терентьевым приволокли в бидонах обед, и мы, усевшись на немецком блиндаже, внутрь залезать не хотелось, надоел земляночный мрак, с аппетитом уничтожили гороховый суп, приправленный трофейным шпиком, любезно доставленным нам немецкими юнкерсами. Был, конечно, и шнапс. Грешно не отметить такой день. Внизу под нами расстилался разбитый город. Левее, за железнодорожной выемкой, по которой мы обычно ходили на передовую, виднелись розовые от заходящего солнца развалины освобожденного уже красного октября с единственной уцелевшей трубой. А дальше, на север, в дыму разрывов белели корпуса тракторного поселка, в котором еще сидели немцы. Над головой то и дело пролетали партии отбомбившихся Петляковых,